Привет, это подкаст Forbes «Внутри воронки», где мы на реальных примерах тех, кто смог, обсуждаем, как расти и закрывать бизнес-боли. Рынок бытовой техники и электроники в России после событий 2022 года, кажется, стабилизировался. Ушедших топовых игроков заменили китайские бренды, и потребитель здесь голосует рублем. Какого-то снижения продаж не произошло. Более того, NVIDIA, например, даже прогнозирует рост рынка крупной бытовой техники на 5-10% в этом году. Уверенно себя показывают большинство категорий. И стиральные машины, и техника для умного дома, и холодильники. И это все, несмотря на постоянный рост цен. Некоторые игроки рынка прогнозируют, что в среднем техника подорожает за 2024 год вплоть до 20% из-за множества разных факторов. Что действительно происходит? Как меняется ситуация? Что будет с ценами и вообще доступностью техники и электроники дальше? В этом выпуске обсуждать будем вместе с индустриальным лидом категории «Бытовая техника и электроника» в Яндексе Машей Панкратовой.
Всем привет!
Для анализа директор по маркетингу и цифровому опыту клиента группы компании «МВидео Эльдорадо» Василий Большаков.
Всем привет!
Ну что, Василий, как вы оцениваете вообще сейчас обстановку? Вот я уже сказал, что этот год показывает стабилизацию. Вот какие вехи вообще были? Как прошел 22-й? Драматичный, наверное, самый 23-й и сейчас 4-й.
Да, Глеб, вы достаточно правильно описали ситуацию, которая происходит на рынке. Мы действительно прогнозируем рост. Если отматывать и смотреть 22-23 год и текущий год, они, конечно, были кардинально разными. То есть 22-й год характеризовался трансформацией рынка, изменением бизнес-подходов в целом и в нашей компании. Почему? Потому что большое количество игроков стало и на момент ушло с российского рынка, появился параллельный импорт, ну, по сути, поменялась бизнес-модель, да, то есть мы по-другому стали относиться к формату закупок, к формированию полки, собственно, вот выстраиванию клиентского пути. Мы успешно завершили трансформацию, то есть у нас полная полка, у нас полный ассортимент.
Тяжело пришлось?
Пришлось тяжело, да, но мы, так сказать, с гордо поднятой головой вышли всех перетрясений. У нас сейчас порядка 200 тысяч SKU на полке, представлено большое количество новых брендов, большое количество привычных брендов, которые мы привозим благодаря параллельному импорту. В прошлом году мы показали уже уверенный рост. Ну и, собственно, этот тренд на рост, он сохраняется в текущем году.
Вот этот рост как раз за счет чего, как вы объясняете? Люди попривыкли к происходящему, там отложенный, может быть, спрос сработал, или что здесь?
Здесь есть в целом рост доходов населения, это желание тратить. Мы это особенно видим в регионах, где появляется так называемый новый средний класс. То есть фиксируем достаточно уверенное потребительское поведение и желание тратить. Конечно, здесь обратным фактором является рост ставки Центрального банка, который приводит к росту ставок депозитов и в целом настроение с берегать и не тратить. Такой тоже большой тренд формируется. Но, тем не менее, как мы видим желание потребителей тратить. Есть, опять же, там большое обновление и рост в сегменте недвижимости, который подтягивает рост бытовой техники, электроники. Есть в целом рост благодаря среднему чеку. Фактор инфляции также присутствует. Опять же, есть желание у российского потребителя смотреть и тестировать новые бренды. То есть мы так достаточно успешно тоже прошли цикл отвыкания, так сказать, от привычных, привычных марок. То есть желание смотреть, пробовать российского потребителя есть.
Тренд. Освободившиеся после ухода привычных иностранных брендов места активно заняли как отечественные производители, так и новые зарубежные, в частности Китай, Турция и Беларусь. В топе рынка в разных категориях лидируют китайские бренды. У них преобладающая доля как в бытовой технике, так и в электронике. На втором месте турецкие марки, значительно расширившие свое присутствие. Доля параллельного импорта около 30%, говорят в ассоциации компаний интернет-торговли. Это помогает насыщать полки привычными брендами, но ситуация разнится от категории к категории.
Вась, может быть, еще расскажешь какими-то, поделишься лайфхаками, как вообще в принципе, что вам помогло адаптироваться?
Каждая из функций компании сильно изменилась, если говорить. Там, наше текущее состояние, вера в светлое будущее, оно основано на том, что наша бизнес-модель, которая заключается в том, что мы даем уверенность в покупке, уверенность в качестве, экспертизу, сервис. В целом формулируем наше позиционирование как главный эксперт по технике, которое заключается в том, что мы даем лучший клиентский опыт. Вот мы даем омниканальную модель, связку онлайна и офлайна. Плюс я бы хотел еще сказать по поводу, там, мы говорили про потребителя, если говорить про полку, есть, как Глеб тоже сказал, явно растущие тренды. Приведу некоторые из них. Вот, например, искусственный интеллект, про который много слышим, который сейчас проявляется и в гаджетах, бытовой технике, электронике. Есть телевизоры с использованием искусственного интеллекта, есть смартфоны последних линеек с использованием искусственного интеллекта. Есть большой тренд на умный дом. То есть там мы точно видим цифры роста более 50% год к году. Умный дом становится доступным. Это не столько уже как колонка, как которую мы, наверное, уже привыкли. Вот это, в принципе, разные датчики, которые позволяют добиваться большего контроля и больше комфорта у себя дома. Отдельные нишевые растущие категории, как, например, складные смартфоны, которые тоже стали по технологиям достаточно продвинутыми. Если раньше это было нишевая история, то теперь это уже вот тренд премиального сегмента смартфонов. Да? Собственно, многие топовые бренды запускают раскладушки с экранами, и выглядят они уже достаточно интересно.
Но все как в моде, все возвращается на круги своя, на такую цикличную историю.
Кажется, что да. Маш, а вот вы видите интерес к каким, может быть, категориям, брендам?
Да, я вот как раз хотела и обсудить это вместе с Васей, потому что у нас, как у Яндекса, есть данные по интересу, то есть то, как люди ищут и в каком количестве. Соответственно, но у Васи есть данные о продажах, и всегда очень интересно сравнивать, насколько там условный интерес превращается в спрос и в покупку. Да. То, что мы видим, это ровно, как и сказал Вася, у нас люди стали более готовыми к новым брендам, и в принципе у нас количество поисковых запросов по категории бытовая техника и электроника растет. По итогам первого полугодия это порядка 2,5%. При этом самый большой рост с точки зрения интереса у нас приходится на категории запросы. То есть, когда у нас пользователи ищут категорию без спецификации на бренд или на конкретную модель.
Да,
то
широкий
есть они...
запрос.
Широкие запросы. Спасибо, Вася. Да. Они выбирают, они сравнивают, они знакомятся с новыми брендами. Мне кажется, это основной из трендов, который как раз-таки тоже продолжается в 2024 году. Вот если поговорить, например, про какие категории у нас сильнее всего выросли по итогам первого полугодия, это встройка, то есть встраиваемая бытовая техника, это плюс 20%. Это мелкая бытовая техника, которая, в принципе, не то чтобы сильно падала, но продолжает очень уверенно расти. Это, например, кофемашины, отпариватели, гладильные системы, грили. От 20 до 50% мы видим. Вот интересно, насколько в продажах это такие же цифры, если честно. И, соответственно, бытовая техника для ухода за собой. Но она у нас тоже традиционно в первом полугодии никогда не падает, потому что это первый квартал, где у нас есть, соответственно, праздники гендерные. Поэтому как-то вот так. Вась, насколько похоже?
Ну да, абсолютно коррелирует. Люди, конечно, используют широкие запросы, потому что они не знают те бренды, которые есть, остались и которые можно купить, да, собственно, дальше попадают на площадку ритейлера и уже там продолжают свое знакомство с дивным миром новых брендов, которые есть. Собственно, роль ритейлера очень возрастает, то есть ритейлер должен сказать, что он рекомендует, что есть качество, чем можно доверять и какая история у этой марки, у этого бренда и так далее.
Цифра. Больше половины бытовой техники и электроники продается через онлайн-каналы, подсчитывали эксперты InfoLine в прошлом году. Динамичный рост продаж в сегменте стали показывать маркетплейсы. Как писал Forbes, меняется потребительская модель. Россияне перестали бояться покупать через онлайн дорогие товары и даже бытовую технику. На маркетплейсах, например, росли и телевизоры, и холодильники, и компьютеры. Представители ритейлеров, впрочем, указывают, что товары среднего и дорогого сегмента россияне все равно предпочитают покупать в магазинах. Примечательно, что для потребителей одним из важнейших критериев выбора при крупной покупке остается возможность потрогать товар. По статистике, этот критерий важен для 20% покупателей.
К факторам успеха. Мы продолжаем открывать магазины, то есть мы продолжаем развивать нашу офлайн-розницу, то есть мы выработали для себя успешный формат компактных магазинов, которые...
Какая модель поведения? Почему идут в офлайн? Зачем?
Связка онлайна и офлайна, она долгосрочна, она нужна клиенту. Идут, потому что хотят проконсультироваться, хотят забрать заказ, который сделали в онлайн. Хотят быть уверенным в том, что ты покупаешь ту технику, которая подходит тебе по стилю, по ощущениям, по...
Пощупать, потрогать.
Пощупать, да. Потрогать, ага. Понюхать, повзаимодействовать, включить, выключить и так далее. То есть покупка крупной техники – это достаточно ответственный шаг. Люди на него готовятся несколько недель. Угу. Вот. Поэтому, собственно, важна роль офлайна, важна роль консультанта, ну и важна роль там, наших онлайн-фронтов, которые дают возможность для первичного знакомства с витриной.
Угу. То есть модель, получается, сначала посмотрел, вот там по широку прошелся, что вообще есть, посмотрел в онлайне, приценился там и пошел конкретно уже щупать, трогать.
Абсолютно так. Я хотел бы сказать еще, что наш онлайн на 70-80% состоит из пикапа в магазине, угу. И наш офлайн – это тоже оцифрованный опыт клиента, когда у продавца есть приложение продавца, где он видит корзину, которую человек предварительно составил. Угу. На этапе выбора вот, он может, естественно, там, добавить, скорректировать и дать какое-то персональное предложение, персональное промо и так далее. То есть это тоже некий цифровой опыт. Или если человек перешел первый раз, вот человек не взаимодействовал с онлайном, продавец формирует корзину мобильного приложения продавца, а дальше ее перекидывает уже в мобильное приложение клиента, и человек сидит все на диване, поразмыслив, поднакопив, mm-hmm. может быть, дополнительных денег, завершает транзакцию у себя дома.
Вот в целом, по нашим данным, по нашим исследованиям, у нас действительно CGM на 75%, уже на 75%, у пользователя начинается именно с онлайна. То есть мы сначала ищем вообще, что нам нужно, зачем нам это нужно, что-то сравниваем, но потом все равно как раз-таки доходим до магазина и все это пощупать. То есть из разряда в e-commerce очень важен контент и контентная составляющая, чтобы вот помочь пользователю определиться. Вообще там, да, ценовой сегмент, это фильтры всевозможные, это обзоры, это отзывы. И дальше, соответственно, уже помочь ему принять решение, которое, скорее всего, он все равно, если это дорогостоящая покупка, он сделает непосредственно в офлайне.
Деньги. Цены на бытовую технику и электронику осенью будут расти, писал Коммерсант. Это связано с европейскими санкциями против системы передачи финансовой информации российского Центробанка. Так, эксперты, опрошенные газетой, говорят, что импорт из Китая может подорожать на 10-20% в зависимости от категории товара. Да и в целом, по всей электронике стоимость поднимется на 15-20%. Крупным дистрибьюторам придется сотрудничать с банками-посредниками, которые поднимут комиссию до 5-6% вместо 1-2%. Из-за этого небольшим поставщикам, возможно, придется закрыть свой бизнес. Другой собеседник-коммерсант среди поставщиков электроники прогнозирует более демократичное поднятие цены, если банки повысят комиссию за перевод лишь на 1-3%. Впрочем, помимо роста стоимости, осенью могут начаться проблемы с наличием практически всей электроники и бытовой техники, ведь компании сталкиваются с проблемами по оплате с третьими странами, что будет иметь отложенный эффект.
Ну вот смотрите, рост вообще везде. Люди занимаются и обстановкой дома, и собой, вот там, да, какие-то что-то для волос, что-то делать. Смартфоны, умные дома. Куда ни кинь, везде все круто. Но при этом, да, цены растут, ставка растет. Как вы видите, что будет дальше с ценами сейчас? Имеет ли смысл там, вот может быть, условно говоря, до конца года сейчас бежать что-то покупать, потому что дальше будет дорожать? Вот какая ситуация?
Ну, во-первых, вызовов достаточно много. Это, значит, это в любом случае так, вот бежать не стоит, вот, но задуматься о покупке. Я бы хотел сказать следующее. Во-первых, есть очень качественная полная полка. Во-вторых, фактор цен, он во многом диктуется колебаниями доллара и другими там особенностями и сложностями, связанными с проведением платежей, но во многом эта ситуация уже стабилизировалась. То есть мы можем уже полноценно формировать, управлять нашей промо-моделью, когда мы делаем в формате high and low различные акции, связанные с ценами, с кэшбэком, с какими-то комплектами, подарочные акции и так далее. То есть здесь уже на любой вкус и цвет, в зависимости от того, что вам нужно, по какому-либо промо вы можете купить. Вот. Плюс есть доступ к совершенно всем новинкам, презентациям, и это происходит в России одновременно с миром. Презентация нового смартфона от Apple. Соответственно, таким же образом будет реализован у нас и предзаказ, и запуск, и так далее, и так далее. И другие новинки других брендов мы также привозим, презентуем.
Ну вот если прогноз по ценам, какой-то можно что-то прогнозировать? Потому что вот ряд там игроков рынка в «Коммерсанте» давали оценку, я зачитывал, 10-20% до конца года. Как вы видите ситуацию, вот как игрок?
Я думаю, что, опять же, это будет во многом диктоваться курсом. Это будет всячески сдерживаться нами, потому что мы все-таки не заинтересованы в том, чтобы средняя цена возрастала. Вот поэтому вот больших факторов роста цен я не вижу. Опять же, есть инициатива ФАС, которой мы следуем и приветствуем. Это инициатива, связанная с заморозкой цен, где на определенное количество SKU мы до середины сентября заморозили цены. Фактор роста конкуренции, то есть с российскими игроками, с китайскими игроками, которые будут происходить в разных нишах на российском рынке. Там взять рынок ноутбуков, где достаточно большое количество российских брендов появляется, конкуренция возрастает. Да, это, по сути, ноунейм бренды, но в первую очередь играют характеристики. Какая у тебя память, оперативная, ну, да, и так далее. Процессор какой и так далее. И там конкуренция возрастает. Вот, всегда рост конкуренции – это фактор сдерживания цен. Да, всегда хорошо для потребителя.
А здесь как раз, может быть, вот мне бы хотелось как раз, чтобы ты, Вась, поделился своим опытом. Я знаю, что вы как раз очень серьезно работаете и с когортным анализом, и с аудиторным анализом, и у вас есть такая история, как и персонализированные цены, и персонализированные промо. Вот как вы к этому пришли, и насколько это эффективно?
Это очень эффективно, это большая и, наверное, главная точка роста для всего ритейла – переход в персонализацию. Особенно для нашего рынка бытовой техники и электроники, где все супер транспарентно, прозрачно. Ты сегодня поставил цену, завтра или даже сегодня весь рынок ее у себя, да, спарсил, скопировал, значит, а то и дешевле стал. Поэтому очень сложно за счет прямых скидок привлекать трафик и как-то дифференцироваться от конкурентов. Да? То есть все копируется одномоментно. Вот поэтому большой фокус на то, чтобы, собственно, не разрушать рынок, чтобы конкуренты, вендоры не запрещали тебе делать те или иные усиления и генерить инкрементальное GMV. Поэтому, собственно, вот поход в персонализацию – большая точка роста. Причем она достаточно широко нами понимается, только не только цена, это в целом предложение для клиента, которое может заключаться в каких-то услугах, в сервисах, будь там бесплатная доставка или установка, какая-то персонализация с точки зрения финтех-услуг в виде кредитного лимита, например. Опять же, это формат выстраивания долгосрочных отношений с клиентом, привязка клиента к бренду, причем без вот формата большого шума на рынке и без разрушения и эрозии цен, которая может происходить при открытых скидках. Вот, поэтому мы много в это направление инвестируем, то есть у нас есть и очень мощная программа лояльности, которая это позволяет это делать, у нас есть продукт «Персональная цена», который позволяет в онлайн и офлайн фронтах давать персональную скидку, персональный прайсинг, по сути, под нужный сегмент клиентов.
Как раз-таки хочу дополнить по поводу программ лояльности то, что у нас сейчас уже идет история не про исключительно цену в лоб, да, а как раз-таки про полный путь клиента, где у тебя есть и персональная цена, и персональный сервис, и какие-то плюшки-прибаушки. Соответственно, там то, что мы видим, в том числе именно в бытовой технике, наличие программы лояльности является одним из определяющих факторов. 72% покупателей какой-то из программы лояльности обязательно воспользуются. Это может быть программа лояльности собственного магазина или маркетплейса, да, там, или какой-то еще розницы. Это могут быть все возможные банковские акционные истории, когда у тебя есть дополнительный кэшбэк, да, то есть, соответственно, люди в зависимости от своего банка тоже выбирают определенного игрока, к которому они потом пойдут за покупкой. Или это могут быть экосистемные подписки, да, это как, собственно говоря, наш Яндекс.Плюс или какие-то другие, и это сейчас остается таким, становится все более и более решающим фактором, когда ты не только смотришь на цену, но еще и что дополнительно ты можешь получить благодаря вот этой покупке.
Хочется отдельно остановиться и на доступности, и на том, что по продуктам сейчас выбирают люди, как менялись там предпочтения, начиная с 2022 года. Ты уже сказал, что айфоны 16-е завезут, все отлично. Действительно, были ли какие-то проблемы? Есть ли сейчас какие-то проблемы с поставками, с параллельным импортом?
В том числе, например, в премиальном сегменте есть все. И в новинках есть все, но и тем более в линейке, которая является массовым, мы называем это первая, вторая квартир, есть достаточно большой набор брендов. Поэтому, в принципе, мы у нас нет, как бы, и повторюсь, нет дефицита. Есть желание и готовность еще больше знакомить российского потребителя с новым набором брендов, которые есть. Опять же, рынок не стоит на месте. Многие бренды продолжают приходить. Российские, турецкие, китайские, белорусские, ближнего зарубежья. То есть освободившуюся нишу там брендов ушедших заполняет новый набор брендов. Ну и плюс мы по наиболее востребованным позициям используем параллельный импорт для того, чтобы привести те бренды, которые ушли.
А вот насколько действительно новые заняли свою нишу, и, может быть, даже там условно у какого-то Apple наблюдалось ли падение, и люди перешли там на какие-то китайские смартфоны, потому что они появились, и там выбрали сейчас их. Ну и вот здесь не про смартфон, вообще в целом, вот как бы насколько...
Этот тренд точно есть. Вот он будет достаточно долго развиваться. У нас все равно есть привычки, у нас есть определенные отношения. Многие годы компании инвестировали в маркетинг здесь, построение брендов здесь. Вот поэтому все равно top of mind будет определенный набор брендов быть в головах у потребителей. Но картинка меняется. Точно совершенно в разных товарных категориях. Если вот, Глеб, вы говорили про категории смартфонов, там очень хорошо себя чувствуют китайские бренды, они растут, потом поджимают ушедшие бренды.
То есть что драйвит?
А драйвит качество продукта, которое во многом сопоставимо или превосходит. Опять же, китайский рынок с точки развития технологий, качество этих технологий, он во многом является лидирующим в мире. Вот поэтому, да, это может быть бренд, который не так долго присутствует в России, но его цена-качество превосходит аналоги, которые есть там, в Корее, в Японии, в Америке и так далее. То есть китайский рынок позволяет, по сути, заместить любую нишу в категории бытовой техники и электроники. Сделать это на совершенно там потрясающем уровне.
Маш, а...
Здесь в целом как раз-таки ситуация абсолютно коррелирует с тем, что говорит Вася, с точки зрения продаж. Потому что, безусловно, А-бренды, к которым мы все привыкли, которые у нас top of mind остаются, интерес, он чуть-чуть стагнирует, но, тем не менее, доля, если мы говорим, посмотрим по категории, по вендорам, это огромная. Ну, то есть это там 80% и больше. Если же мы проговорим про условно новые бренды, я назову их условными, да, потому что все равно что-то появляется сейчас, что-то появилось условно 2 года назад, то все так, они показывают достаточно сильные приросты с точки зрения интереса, с точки зрения поисковых запросов. По итогам первого полугодия, я сегодня про него в большей степени говорю, чтобы у нас были какие-то свежие данные, это примерно 27% у нас рост год к году. Безусловно, это еще пока мало, если мы говорим про абсолюты, но действительно они начинают забирать, вот скажем так, определенную нишу, и я думаю, через там какое-то время, через там 2 года мы увидим совершенно другие цифры именно с точки зрения сплита.
Да, но я бы еще добавил по поводу китайских брендов, они учатся. Для них рынок России, он, конечно, как бы во многом непонятный, вот, но точно это сильно отличающийся от китайского рынка с точки зрения набора инструментов маркетинговых, ритейл-каналов, он совершенно другой. Вот, но они быстро учатся. И вот связка инвестиций в маркетинг брендовый плюс маркетинг, торговый маркетинг, категорийный маркетинг, она показывает результат. То есть я совершенно точно могу сказать, что те бренды, которые идут в ритейл, идут в маркетинг, они получают совершенно ошеломляющие результаты. Они очень довольны инвестициями в российский рынок, они хотят инвестировать больше. И это проявляется во многих категориях, цифровых, бытовых. То есть мы видим, как китайцы, нащупав, так сказать, правильный баланс роста и маржинальности, очень активно инвестируют в российский рынок.
Про импортозамещение уже вот, когда говорили про ноутбуки, это упоминалось. Вот действительно работает что-то? Как вообще сейчас наши себя чувствуют? Они появляются? В каких сегментах больше всего? И вообще есть ли к ним... Интерес.
Ну, они точно появляются. Они себя, в принципе, исторически себя хорошо чувствовали, например, в малобытовой технике, российские бренды. Они есть, они растут. Они, опять же, понимают, что нужно вкладываться в ритейл, чтобы человека знакомить с качеством продукта, чтобы показывать все преимущества линейки.
А как люди относятся? Потому что у нас вот это есть такое предубеждение, что если наше, то это плохо. Как раньше было, что если китайское, то это не очень. Теперь вот наше. Наше, значит, не очень. Там, видите ли вы какие-то такие, какое-то такое негативное мнение у людей?
Мы, честно говоря, не видим, потому что, опять же, там это делается на заводах в тех же самых странах. Как я сказал, в нашем позиционере, в нашей коммуникации, в нашей стратегии особый акцент делаем на качестве, на надежности, на проверенности того, что мы продаем, и мы на этом делаем большой акцент.
Тогда такой у меня еще будет вопрос. Сферы прикольчики. Про умные дома поняли, что все дома в России, видимо, скоро будут умными. Какие еще неожиданные, может быть, технологические новшества сейчас людей в последнее время, вы видите, стали заинтересовывать? Зачем люди, скажем так, охотятся? То есть вот до этого там, да, умный дом был новинкой. Сейчас уже не удивишь.
Большой тренд — это искусственный интеллект. Это линейка смартфонов Samsung последняя была запущена с этой фичой. И телевизоры их также позиционируются как телевизор с использованием искусственного интеллекта, где, собственно, оптимизация картинки. Ну, наверное, тренд связан еще с тем, что даже неожиданные девайсы становятся умными. Вот в этом году у нас было очень жаркое лето, по крайней мере, там, в центральной части России. И мы очень хорошо продавали кондиционеры и продавали их с функцией Wi-Fi, которая позволяет тебе на смартфона заранее включить кондиционер, чтобы ты пришел домой.
А, как машина
в холодную квартиру.
Да.
Ага. Да. То есть, в принципе, вот тоже элемент, по сути, умного дома, когда ты можешь удаленно включать и выключать устройство. Да. И, в принципе, устройства становятся более умными. Сейчас вот большой тренд тоже, например, в крупной бытовой технике. В стиральных машинах машина может сама определять, понимая объем белья, какой режим стирки нужен, какое количество воды, какое количество порошка нужно. В общем, за тебя подумают и лучшим образом сделают. Да? То есть это тоже позиционируется как там функция AI в стиральных машинах. Поэтому да, то есть формат цифрового управления, connectivity, когда связываются гаджеты в единую систему управления. Вот это такие вот большие тренды, которые сейчас есть. Но и опять же, умный дом, нельзя сказать, что тренд уже реализовался, и там есть некое насыщение. Но совершенно нет. Мы продаем там десятками тысяч в неделю умные колонки и разные датчики, которые домой люди ставят. То есть этот тренд пока только, наверное, в этом году набирает обороты, поскольку рынок стал более понятным с точки зрения хаба, центра управления, так и с точки зрения датчиков. Это пока как бы только начало, наверное, пути этого рынка.
Это же и в регионах тоже там хорошо, я так понимаю,
конечно,
растет.
Конечно.
Вся страна умнеет.
Вся страна хочет более простой жизни, когда за тебя кто-то другой подумает, ты можешь заниматься своими делами, а у тебя дома уже все в порядке.
Ну да, был большой тренд на роботы-пылесосы, которые как бы сами убирают.
Да.
У меня есть, я люблю.
До этого тренд был на мультиварки, которые сами тебе готовят. Вот, поэтому все это есть.
Будем тогда на этом завершать. Напомню, обсуждали сегодня рынок бытовой техники и электроники вместе с индустриальным лидом категории «Бытовая техника и электроника» в Яндексе Машей Панкратовой и с директором по маркетингу и цифровому опыту клиента группы компании «МВидео Эльдорадо» Васей Большаковым. А для вас работал журналист и продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. Всем спасибо. Пока.